Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рамдоктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницамазоз.
Здравствуйте.
И сегодня мы хотим научиться у Рава Лайтмана, как изменить нашу жизнь в лучшую сторону. И стараемся понять, на чем все основано. Оказывается, что в центре всей нашей жизни, какую бы сферу мы ни рассмотрели, в нашей жизни находится система взаимоотношений между нами и окружающими нас людьми. Именно это мы и хотим улучшить, тогда мы получим хорошие результаты во всех сферах нашей жизни, где бы мы ни были, дома, на работе, везде-везде. Всякий раз мы рассматриваем ту или иную систему взаимоотношений, и сегодняшняя наша беседа с Равом Лайтманом будет посвящена родителям, всем родителям, которые хотят научиться стать лучшими родителями, как помочь нашим детям стать успешными людьми и ощутить все вместе это общее чувство взаимоотношений с нашими ближними людьми самым оптимальным образом. Оставайтесь с нами, будет много-много интересного. Ница, пожалуйста, расскажи нам, о чем мы сегодня будем говорить.
Итак, на нашем курсе родителей сегодня мы хотели бы поговорить о общественном развитии и общественных отношениях наших детей, которые наши дети начинают развивать в юном возрасте. Мы видим, что на ранних этапах дети видят в доме, в семье абсолютно все, что наполняет их, и оттуда они берут всю информацию. На каком-то этапе фокус их переключается на группу, на друзей, сверстников, называется это группа равных, и у них пробуждается некая потребность принадлежать, соответствовать, быть равным в группе, среди друзей, и очень важно становится группа сверстников, самым важным, можно сказать, гораздо важнее всего остального. И сегодня мы хотели бы поговорить о нескольких аспектах по этой теме. И я как мама, мне очень важно, чтобы дети мои могли быть коммуникабельными. И это влияет на все, это влияет на счастье в их жизни. Мы знаем, что очень часто из бесед с другими родителями говорят, мне гораздо менее важны оценки, главное, чтобы он был окружен друзьями, коммуникабелен. Об этом мы хотели бы поговорить сегодня. Итак, первый вопрос. В общем, что это за потребность быть причастным к чему-то большему, к обществу, которое начинает разрождаться в ребенке?
Мы в противоположность животным. Создание социальное. Нам недостаточно семьи или стаи. Даже если есть стая у животных, там тоже есть достаточно сложные отношения. И все-таки наше общество намного более сложное. Я бы даже сказал, намного более запутанное. И успех человека зависит только от общества. Насколько оно принимает его, насколько он может находиться с ним в правильной коммуникации. Поэтому все успехи его, как он преуспевает в семейной жизни, в профессии, на работе, поддержка. Все это зависит от общества, и поэтому, ведь общество, мы не знаем, в каком обществе посчастливится быть, и сколько раз в жизни мы меняем место работы, жительство, да и вообще все общество, с кем мы женимся, и какое общество получаем с другой стороны, так в приданное. И так бывает, что, короче говоря, самое важное для человека, чтобы быть уверенным, что он не потеряется, это его возможность связываться с обществом. Он понимает людей, чувствует их, может с ними быть в взаимных отношениях. Это может быть самое плохое общество, но если он находится с ними в связи, он уже находится в каком-то надежном месте, получает поддержку и так далее, и так далее. Может быть, со всеми его склонностями, это может быть и либо общество детей, либо взрослых, мужчин или женщин, профессиональные интересы. Есть много разных сообществ всех видов и типов. И это зависит также от воспитания. Я видел по своим двум внукам. Один внук рос дома, ну, достаточно изолированно, вдалеке от контактов с чужими людьми и детьми, и до сих пор это по нему ощущается. А второй ребенок, у него была такая нянечка, и она была такой, что ее знали все везде, и она всех знала, и он рос. И он рос таким образом, что даже в год, еще не умея ходить и разговаривать, он рос совершенно иным образом. И я уверен, что согласно их свойствам, свойства тоже могут быть, но главное, что они видели пример. И второй ребенок видел пример, для него не важно, он может каждый день менять детский садик, он может ориентироваться в любом обществе. Не то, что он начинает там как-то властвовать, он чувствует себя просто комфортно везде. Как будто бы тысячи людей, которые находятся вокруг него, не пугают его. Так он готов принимать всех людей, он знает тысячи имен. Я видел это очень явно, что воспитание в этом раннем возрасте, пример, это очень важно. Когда он выходил с этой нянечкой в парк, и там встречались и разговаривали с сотнями женщин и детей. Это дало ему совершенно естественное отношение к большому обществу, и он до сих пор помнит этих людей по именам, хотя давно уже нету нянечки, он может разговаривать с ними. А второй такой получил английское такое воспитание, живет так замкнуто и даже боится контактов с людьми, как можно меньше. Больше в семье, больше закрытым. Я видел в этом, что действительно то, что человек получает в самом раннем возрасте, год, два, это важно. И привычка становится второй натурой. Поэтому мы видим, и изначально есть вот этот подход, это отношение существует, но как-то смягчить его мы можем с помощью воспитания либо в ту, либо в иную сторону.
Понятно. Первый этап, насколько я понимаю, дать пример буквально с самого раннего возраста.
Да.
Что я как родитель, что вы мне советуете, больше выходить на улицу?
Смотри, согласно природе, когда мы росли раньше, там, не знаю, 50 тысяч лет назад, мы росли в больших общинах, все дети были вместе, они возились в грязи, в песке, взрослые были вокруг них, все было таким одним домом, и, конечно, он знал своих родителей, по запаху находил свою маму. Не было разницы между его местом там, в его угле, что это только его, и большим местом, там, где все находятся. Я думаю, что это самое лучшее. И мы обнаруживаем сейчас, что если мы настолько зависимы друг от друга, и мир становится в нашей тенденции, так изнутри, мы протягиваем линии связи друг к другу из конца в конец. Мы хотим почему-то в нашем развитии быть связанными со всеми. И, соответственно, этому мы должны давать ребенку подход к этому, чтобы не оставался таким одиноким, изолированным, сидел бы где-то в углу, в стороне от всех. Это, в общем-то, мой характер. Но когда я так смотрю из своего угла на всех, я вижу, что мир стремится к общей, абсолютной коммуникации между всеми. Поэтому мы должны давать детям такую возможность.
Другими словами, задача родителя, задача моя как мамы, позволить ребенку часто бы выходить в парке, быть вне дома.
Допустим, если бы я развивался согласно своему характеру, я бы был очень одиноким, очень далеким от всех. Я бы жил в каком-то заброшенном далеко доме, и так я бы жил с несколькими людьми, которые помогают мне, и не больше. И книги, и наука, может быть, и не более. Но все-таки необходимость поневоле выводит меня из моего места, я езжу на конгрессы и даю уроки. Но у меня все-таки, как вы видите, есть моя комната, и туда я убегаю подумать, как-то побыть с собой. Я могу это только, когда я один. Я не говорю, что это правильно или хорошо, но кроме характера человека есть привычка, воспитание, и мы должны все равно давать ребенку, пока он находится в наших руках, давать ему возможность быть частью большого общества, и чтобы он знал, как связываться с ним правильно и комфортно. Это самое надежное, это обещает ему развитие в каждой профессии. Мы знаем, что мир идет к общему, абсолютному объединению. То, что будет по пути, сколько мы будем еще страдать, потому что не находим правильную связь между нами. Но в итоге все равно нам придется связаться правильным образом, как можно ближе, буквально сердцами друг с другом. И нужно воспитывать в этом. Человек, который знает эту методику, как объединиться с другими, как связаться, он действительно будет преуспевать во всем в жизни. Такие люди, мы нуждаемся в них. Мы видим, что даже в мире, который сейчас заканчивается, в капиталистическом мире, главное, что развилось, это менеджер, это продажи, это там, где говорится о связи между людьми. Эти профессии по связи нам понадобится в будущем еще больше и больше. Те люди, которые выйдут с рабочего рынка и будут уволены вследствие развития технологий и так далее, они войдут в учебу и в работу, чтобы налаживать правильную связь между людьми.
Вы только подчеркиваете то, о чем мы говорили, что способности общественные, буквально самое основное, что нужно дать ребенку, это его успех.
Конечно, это больше, чем профессия, чем все остальное. Если у него есть правильный подход к людям, то тысячи специальностей он может облачить на этот подход и будет преуспевать.
Давайте продвинемся. В следующем этапе ребенок, он уже в обществе. На определенном этапе, мы упомянули об этом ранее, общество является и центр, самым важным в его жизни. Мы это видим в подростковом возрасте у детей. Общество, группа — это самое важное, все, что там принято, самое важное. Как мы, как родители, можем, если вообще можем, повлиять на возможность ребенка выбрать своих друзей, знать, чего стоит быть зависимым, потому что мы знаем, что окружение является основным фактором.
Не можем. Ответ простой. Мы не можем. Если он будет в окружении, и мы не будем согласны с этим окружением, мы ломаем ему всю связь с жизнью, потому что ему понадобится изолировать себя от общества. С другой стороны, это его очень тянет, это дает ему радость жизни, все ценности и так далее. И тогда мы ломаем его связь с жизнью, потому что общество — это жизнь. Поэтому мы не способны, нельзя нам так поступать. То есть, если он находится в обществе, мы должны лишь проверить, в какое общество он входит. После того, как он входит, нам нельзя критиковать. Критика не помогает, а только разрушает его. Мы с помощью нашей критики, его окружения, его компании не сможем изолировать его. Мы сможем лишь испортить его отношение к обществу. Общество перестанет принимать его, будет отталкивать, он будет отверженным, и мы ломаем ему таким образом связь с жизнью. Можно проверить только, когда он входит в общество. Вошел, принимается там, и это тот, кем он будет. Если мы не хотим, мы должны сменить место, сменить окружение, чтобы он не был близко к тому окружению, переехать в другое место, туда, где мы предпочитаем, чтобы было окружение. Но после того, как он вошел в общество, нам нельзя ничего говорить. Мы, в общем, можем с другими родителями вместе, может быть, повлиять на все это детское общество таким косвенным образом, но не на нашего ребенка напрямую. Это нельзя делать. Наоборот, мы должны лишь пробуждать его, учить его, может быть, как строить правильные, более тесные связи с обществом.
Допустим, общество, которое мы выбрали, скажем, школа или детский сад, скажем, хорошее общество, но я обратила внимание, что у моего ребенка есть такая склонность тянуться к детям, которые, на мой вкус, они менее хорошие, положительные.
Это уже проблема в школе. Там есть несколько видов обществ, несколько групп, компаний, форм влияния на ребенка. Я могу, может быть, каким-то образом делать это с помощью каких-то спортивных кружков, какая-то там культура, которая есть у них, кроме учебы. Я могу, может быть, сделать это вместе с родителями, организовать какие-то там путешествия, какие-нибудь, может быть, занятия после учебы. Может быть, я смогу и говорить с ним как-то, направить его по-другому. Но главное — это с помощью притяжения другого, чем то, которое есть у его товарищей, и то, что мне кажется нехорошим, что он связан с ними.
То есть попытаться обратить его внимание на другое место.
Да.
То есть не говорите, не дружи с этим мальчиком, потому что это не поможет. Именно создать нечто, чтобы его привлекло, и он потихонечку...
Чем можно его увлечь, например?
Либо с помощью спорта, или каких-нибудь кружков, либо когда объединяются благодаря какому-то хобби, может быть, съемка, компьютеры, велосипед, какие-то особые игры, может быть, коллекционирование каких-то вещей и так далее. То есть дать им занятия, дать ему занятие какое-то определенное вместе с определенным обществом, какой-то компанией. Я уверен в этой группе, что они благоприятны для него.
В каждом месте, где есть больше одного человека, там, где есть несколько людей, маленькое общество, будь то класс или внешкольный кружок, всегда будет несколько людей. Есть мой ребенок, которого я привел туда, потому что думаю, что там будет хорошее для него окружение, и вокруг него несколько. Из этих нескольких я, родитель, глядя со стороны на моего ребенка и окружающих его детей или подростков, всегда буду видеть тех, кто в моих глазах будут казаться мне хуже, и тех, кто будет казаться мне лучше. Это будет постоянно, так всегда случится, неважно, в каком окружении, в каком кружке он находится. Как мне развить в нем способность, в том окружении, куда я его поместил, в этом мини-обществе, куда я его поместил, будь то школьный класс или внешкольный кружок, чтобы он мог отточить свои чувства и получить способность понять, что с ним мне не стоит объединяться, а с ней мне стоит объединиться. Как эту способность различить в обществе между людьми, к которым следует приблизиться, и людьми, от которых следует отдалиться, можно развить в ребенке? Вы сказали так. Я делю ваши слова на два уровня. Прежде всего, следует задать для него общее направление, привести его в то место, где вокруг него будут дети, которые, в общем, движутся в правильном направлении. Я говорю, хорошо, это я сделал. Это я сделал. Дальше. Уже в том месте я, как отец, всегда буду видеть, со стороны я всегда буду видеть, что с этими тремя он должен общаться меньше, а с этими двумя больше. Вы, как отец кого-то другого, может быть, скажете по-другому. Но неважно. Это уже частности.
Понятно.
Но как я, глядя со стороны на это маленькое общество, смогу выработать в ней, если она моя дочь, или в вас, если вы мой сын, те же самые способности.
Согласно чему он может быть связан с ними, с теми детьми, которых ты предпочитаешь? Согласно чему? Если у них будет какое-то особое занятие, если у них будет какое-то особое место, куда они приходят и там занимаются этим, согласно чему? Ты должен дать ему... Как-то его соблазнить, какую-то приманку дать ему, а иначе к чему он прильнет к этим ребятам? Эти сильнее, те еще там как-то. Согласно тому, что там принято в этом обществе.
Так чем я могу его завлечь?
Я не знаю, согласно чем они заняты, что особенного в этих детях? Что особенного? Может быть, я поговорю с их родителями, и мы купим им троим что-то особое, и они благодаря этому больше свяжутся друг с другом. Допустим, велосипед купим каждому, или теннисный стол, или еще что-нибудь. Может быть, какую-нибудь компьютерную программу. И они ближе как-то сойдутся друг с другом.
Окей. Другими словами, какую мы используем технологию? Я родитель. Если я увидел, что в каком-то кругу, где есть 10-15 детей, и я вижу, что в этой группе детей есть несколько, от которых я бы хотел, чтобы он отдалился, есть несколько, с которыми ему следовало бы сблизиться. И мне следует сделать нечто такое.
Почему он предпочтет их вместо этих?
Я понял. Это я делаю со своей стороны. Даже, может быть, так, чтобы ему об этом не было известно.
Да, или, допустим, всем этим детям вы организуете какую-нибудь футбольную площадку, и там они же перемешаны, и нет между ними уже таких плохих наклонностей. А все там вместе начинают заниматься чем-то общим.
Не понял.
Ну, допустим, есть 3-4 мальчика плохих в твоих глазах, есть 3-4 хороших. Дай им всем общее занятие.
Чтобы он перестал общаться именно с этими тремя. Я понял.
Да, чтобы было смешно, чтобы все были...
Хорошо. Прежде вы сказали о том, что, может быть, нам удастся его в чем-то убедить. Вы сказали, что, может быть, нам удастся развить в нем способность различить, с кем стоит общаться, от кого стоит отдалиться в беседах с ним дома. До сих пор мы говорили об их взаимоотношениях где-то там, а дома, можем ли мы дома как-то отточить его ощущения?
Практически нет. Практически нет. То есть он узнает его мнение, но он не будет действовать согласно ему, потому что общество сильнее. Ценности, которые есть в обществе его, они намного сильнее, чем ценности родителей. на родителей. Ребенок смотрит как на источник жизни. Дайте мне есть, дайте мне что одеть, а все остальное — это мое окружение. Мой мир — это мои ровесники, мои сверстники. А вы для меня — это как магазин продуктовый, магазин одежды, кухня и так далее. Так молодое поколение всегда смотрит на родителей, и это справедливо. Иначе бы не развивались.
Хорошо, это естественное положение вещей.
Да, это природа вещей. Я все-таки должен сказать ему и научить его так или эдак, он должен знать мое мнение, но подавлять его все время его стеречь, и это я не разрешаю, это я разрешаю, этим я его разрушаю. Я его разрушаю. Я должен следить за тем, чтобы не было больших проблем. Вдруг рядом с ним оказываются какие-то преступники, которые тянут его вечером куда-то на какое-то ограбление. Об этом я должен беспокоиться, насколько я способен. Но не влезать каждую секунду, и даже если он находится с не очень хорошими ребятами, так мягко, так косвенно, как-то я могу его ограничить. Я не говорю о крайних случаях.
Допустим, вы говорите, что вы бы хотели передать ему ваше мнение, чтобы он его знал, но не навязывать его, верно?
Да.
Чтобы знал, но не навязывать. Как вы ему передадите ваше мнение?
Я говорю с ним.
Что вы ему скажете?
Я говорю с ним напрямую.
Что?
Почему мне это не нравится, а это нравится? Так, ну, мягко.
Что именно вы говорите?
Гладко так, не оказывая давления, не подавляя, не будучи враждебным к чему-то, к кому-то. Таким образом, чтобы он увидел, что я пренебрегаю ими, я не ценю их. Это зависит от того, какое зло я раскрываю в этой группе, в этом окружении. Я смотрю на них как на детей, с которыми не стоит рядом находиться. Это не добавляет мне уважения. Не знаю, как сказать. Я видел такие примеры от своих родителей. И это дало мне все-таки негативное отношение к этим детям.
Есть какая-то иная форма? Это прямая форма. Прийти и сказать.
Да, она должна быть. Должна быть. Ты должен, но ты должен объяснить, сказать здесь немножко и тут немножко. Очень так, без давления. Только чтобы он узнал твое мнение. И так, пренебрежительно. Ну, что у них за поведение? Знаешь, таким образом, чтобы он увидел, что ты пренебрегаешь ими.
Важно, чтобы он это почувствовал?
Очень важно, да. Что ты понимаешь их, ты чувствуешь их, ты не против них, но в твоих глазах это так недостойно.
Это становится сильнее, то есть это подростки, которые взрослеют, то есть иногда они увлекаются.
Увлекаются страшным образом, но мы говорим о нескольких формах отношений. Прямое отношение, когда я показываю ему, насколько это в моих глазах недостойно и почему.
Есть ли возможность, мы знаем, что есть дети, которые доминантные, они влияют, а есть, которые находятся под влиянием и текут по течению.
Это зависит от окружения. От окружения ценности. Окружение всегда важнее, чем ценности кого-то одного. Он не может войти в какое-то общество и перевернуть все их ценности и сделать согласно своим, и не захочет это сделать, потому что тогда не будет пользоваться уважением их. Он не какой-то революционер, он не захочет этого. Мы не говорим об особых случаях. Мы говорим об обычном, типичном ребенке, человеке, который входит в общество. Если так и делают, делают это очень хитро. Он должен войти в общество, включиться там, должен быть принят там согласно их ценностям. И потом, когда он принимается уже там согласно их ценностям, он начинает изменять их ценности согласно своему планированию. Это вещи очень такие непростые.
Очень сложные.
Это процесс, это уже политика. А мы говорим всего лишь о детях.
Но и у детей, и у подростков мы видим, что некоторые у них есть способности к лидерству.
Секунду, мы говорим о ком-то конкретном или об обычном ребенке?
Обычные дети.
Если это склонности к лидерству, если какой-то ребенок, который изначально лидирует среди других, он ищет уже, как он может повести за собой, это уже такое свойство. И он думает, если у меня будет мяч, так они все побегут за мной, если у меня будет что-то еще, так это тоже, как же достать мяч, как же, то есть он уже думает, как повернуть общество, чтобы было вокруг него. Мы не говорим о таких детях, мы говорим об обычных детях, чтобы он пошел не за одним обществом, а за другим. В этом проблема. Поэтому я говорю, здесь есть несколько вещей. Первое, что я объясняю ему, насколько я уважаю этих и презираю тех. Второе, я ищу, я смотрю, во что играют эти в плохой компании и во что играют ребята в хорошей компании и делают так, чтобы ему было интересно играть в то, что играют ребята в хорошей компании, чтобы было что-то общее между ними. А потом по поводу времени и так далее. То есть я вокруг создаю все условия, насколько это возможно, так, чтобы ему удобнее, легче и приятнее было бы связаться с компанией, которая мне нравится больше. Чтобы и ценности их, и возможности его, и всякие средства, чтобы все это было близко одно к другому. Вот и все.
У тебя есть вопросы по этой теме, или я...
Нет, можно продолжать.
Но это работа. Если родители хотят держать руку на пульсе, они должны это делать.
Все же я спрошу. По поводу этапа, на котором вы сказали, что вы хотите, и вам очень важно показать ребенку, что в этих случаях вы пренебрегаете их поведением, а к поведению других вы относитесь с почтением.
Что такое ценности? Ценности — это когда одно важнее другого. Так он видит, что эти ребята, они сильные, они такие хорошие, они на всех плевать хотели, в его глазах они большие. Так он видит. А эти тихие, спокойные там занимаются чем-то, не выделяются. Они не такие стоящие. Я своим отношением, разными своими проявлениями должен дать ему обратные приоритеты. Да?
Да.
Как я это сделаю? Если у него есть какие-то отношения с плохими детьми, я должен как-то помешать. Таким образом, чтобы он не видел, не знал. Я также говорю ему, что мне это не нравится, что я плохо отношусь к этому поведению.
Вот это я хочу спросить более подробно. Как вы это выражаете?
Я тебе сказал уже несколько раз. Ты несколько раз задал мне этот вопрос.
Я не совсем понял. Мне это кажется грубо или прохладно. Слишком жестко. Как вы выражаете? Я ваш сын.
Да.
Вы хотите мне сейчас передать ощущения и критерии того, что от этих вы удаляетесь, а к этим относитесь с уважением. Как вы мне это передаете так, чтобы это было принято мною?
Систематическая работа.
Расскажите подробнее.
Я не знаю, о чем мы говорим.
Ну, любой пример, который вам удобно. Допустим, знаете что? Вы сказали, запиши его на кружок, где ему будет хорошее окружение, например, кружок фотографии. У него есть школа, затем кружок. в кружке там 10 подростков.
Так он же с ними дружит.
И мы сказали, что я как отец вижу, что есть там двое не очень интересных, а с теми я бы хотел, чтобы он дружил. А он поступает не совсем так, как я ему советую. Я бы хотел, чтобы напомнить ему немножко... обратиться в то направление вместо этого. И вы сказали, можно сделать разное подспудное действие. И вы сказали 3 раза, что вам очень важно сказать ему, показать ему, что...
Объяснить.
Объяснить, да.
Почему его ценности неправильны и не соответствуют твоим ценностям? Это ты должен объяснить. Почему да, почему нет. Согласно поведению, согласно тому, как смотрят на них взрослые, согласно результатам, которые может привести их поведение. Я должен объяснить ему, что происходит. Почему не стоит этим заниматься сейчас, почему это невыгодно в будущем, и какой вред они могут причинить и себе, и другим, и так далее. Я должен объяснить ему, почему я предпочитаю одних другим. Это вообще должна быть работа постоянная родителей, когда мы даем ребенку, кроме того, что он раскрывает жизнь, родители дают ребенку ценности во всем. Они передают ему их таким образом, чтобы не было подавления.
Что значит «без подавления»? Вы сказали об этом несколько раз.
«Без подавления» — это значит, я учу его, что это лучше, а это хуже, объясняю, почему. Но я не оказываю на него давление, чтобы не почувствовал от меня, что воспитание, которое он получает, воспитание — это только ценности. Почему это стоит, почему это не стоит, почему это больше, почему это меньше, относительно отношений к людям. Все, что угодно в жизни, занятия, хобби, работа, все, что угодно. Я даю ему ценности вещей. У нас есть миллионы форм, миллионы нас всего окружают, и люди, и животные, и отношения, поведение, культура, воспитание, профессии, все, что хочешь. Я должен ко всему выразить для него свое отношение. Я должен быть как бы рядом с ребенком, и когда он смотрит на мир, я объясняю ему, что он видит, почему так, откуда это. То есть я даю ему свое мнение, но когда я это делаю, я лишь выражаю свой взгляд, но никогда я не подавляю его. Я потом лишь слежу за ним и смотрю, как он правильно или неправильно, на мой взгляд, относится к этому. Я продолжаю говорить и исправлять, может быть, то искажение, которое у него возникает, может, он неправильно меня понял и так далее, не говоря ему, что это правильно или неправильно, а выражая только лишь свое мнение.
Я приведу вам пример. Допустим, я увидел своего ребенка в обществе друзей, приятелей, какой-то ситуации, и он делал нечто в моих глазах неподобающее. Я с ними не был, смотрел со стороны, видел, что они делают, мой ребенок с друзьями, и они делают что-то нехорошее, так неправильно делать. Как мне потом себя вести, когда он возвращается от своих друзей домой, и мы с ним вместе, дома или где бы то ни было?
Рассказываю об этом, только не с его товарищами, а? Ты видел где-то, в каком-то этом месте, и рассказываешь, как ты это видел, как это выглядит.
Само явление, да? Рассматриваю это действие и говорю о том, почему оно неподобающее, да?
Да. Да, буквально так. Рассказываешь об этом. И хочешь участия с его стороны.
Что значит проявил участие? Выразил свое мнение?
Да. Что он думает об этом и об этом?
Теперь о том, как именно с ним говорить. На этом этапе, где я хочу передать ему свое отношение, и нужно сказать ему, почему это стоит делать, почему не стоит, он не оказывает давления. Так вот, по поводу давления, Как вы знаете, где пролегает граница между выражением вашего мнения как родителя? Это, как я понимаю, мы обязаны сделать. Сообщить ему наше мнение в нашем отношении, будь то негативное или позитивное, но чтобы знал, что мы думаем. И тем, чтобы не оказывать излишнее давление. Где находится граница? Как мы знаем, что мы начинаем оказывать излишнее давление, стоит остановиться? Как увидеть, что я уже перешел границы?
Ты должен видеть в нем партнера.
Видеть в нем партнера?
Да.
Что это значит?
Что вы вместе так начинаете относиться к жизни, раскрывать вместе что-то, разговаривать, и вы в этом партнеры, верные друг другу. У тебя есть единый взгляд, похожий, и так вы делаете.
Что мне даст отношение к нему как к партнеру? Это даст мне повышенную чувствительность к тому, когда я оказываю давление. Почему вы сказали «партнер»? Я хочу понять, как не оказывать лишнего давления, не подавлять.
Потому что на партнера не давят. Партнер — это товарищ. Он находится вместе с тобой, на том же уровне.
Партнер — это как товарищ?
Да, ты не относишься к нему как к ребенку. Ты хочешь передать ему информацию не как к нижестоящему, а он вместе с тобой. Ты объясняешь ему, как ты видел какое-то неприглядное поведение там где-то на улице, как они делали. Ты объясняешь ему это, как будто бы ты увидел что-то со стороны. И ты объясняешь ему не как ребенку, а объясняешь ему как взрослому. И ты ожидаешь от него, чтобы он понял тебя и участвовал бы с тобой в анализе событий, явлений. Он будет воспринимать это, и это останется в нем на всю жизнь. Очень важно все время разговаривать, все время прямо.
Что такое прямо?
Прямо — это значит на одном уровне.
Как с товарищем?
Да, на равных. Ты делишься с ним?
Мы часто замечаем, что дети, несмотря на то, что растут в одной семье и более-менее получили одно воспитание, все равно есть дети, которые естественным образом легче связываются с другими. У них есть некая врожденная способность к коммуникации. Есть же такие, которым нелегко. И вы действительно привели пример внуков, но я часто замечала, что действительно есть дети из одного окружения.
В том же доме.
Из одного дома. Один ему тяжело, а второму легко. Как я, как родитель, могу помочь тому, которому тяжело, который больше стесняется, больше чувствителен? Как помочь ему общаться?
Только с помощью дополняя объяснение логикой.
Какой логикой?
Через разум, через подход.
Объясните еще раз, что должна объяснить ему? Скажем, ребенок, который очень чувствительный. У меня есть такой сын. Он больше сдержан, больше чувствителен, одинокий. Как я могу помочь ему развить эту способность контактировать с другими, быть более активным, более дружелюбным?
Это упражнение, практика.
Именно эти упражнения я ищу.
Во многих случаях это упражнение. Хотя то, что исходит от природы, это останется. И эта основа определит его поведение основное. Но после этого идут привычки, потому что то, что мы собираем в воспитании, это количество различных действий, манера поведения, сцены, как в театре. Это мы включаем в себя, лишь потом задействуем. Поэтому нужно помещать его в разные такие упражнения, в которых он обретет подход к разным людям, к окружению, и будет знать, что это находится у него где-то в памяти, есть у него возможность вести себя так или иначе, и таким образом преуспеет.
Ребенок стеснительный, не компанейский, не коммуникабельный, постоянно замкнут в себе, зациклен на себе, не вступает ни с кем в общение. Один из моих детей, допустим, у меня есть трое, двое компанейские, все у них в порядке, у старшего и у младшего, а средний, он такой более замкнутый в себе.
Так что ты хочешь от него?
Что именно хочу? Что вы имеете в виду?
Что ты хочешь? Что, чтобы он стал звездой в обществе?
Нет, но чтобы у него были хотя бы базовые навыки общения с другими людьми.
Это мешает ему?
Да, очень мешает.
Мешает.
Разумеется, это ему мешает. Видите, что ребенок приходит, закрывается в комнате, он тихий, он без радости. Видно, что ему это не хватает, но как родитель ты не знаешь, как помочь ему. Как помочь ему выйти из этого положения и найти друзей. Я даже часто вижу, что между братьями есть ревность. Например, маленький, он прекрасно умеет находить контакт и сразу привыкает к любому обществу, а второй не знает, не умеет, как начинают вообще. И, кстати, есть множество курсов, о которых я слышала, всевозможные семинары, как помочь, как помочь родителям и главным образом подросткам развить навыки коммуникации. Это очень важно.
Я не знаю. Я видел это на общем занятии. Я был в кружке фотосъемки, потом ходил в кружок астрономический, велосипедный спорт, прогулки на велосипедах. Это было 50 лет назад, даже больше. Почти 60 лет. Разные такие вещи. Это мне очень помогло. Вообще, все вещи, все занятия были вокруг организации разных кружков, спортивных. Потом были книги. Сегодня это не так, как было раньше. Тогда не было ничего другого, кроме книг. Ну, кино, может быть, раз в какое-то время. Но книги... У меня была привычка ходить с отцом на выходных. Мы ходили в центр города, заходили в магазин, и там перекапывали его и покупали несколько книг. Буквально каждую неделю. И он объяснял мне, это об этом, стоит или не стоит. Я приходил домой, и в библиотеку потом я тоже ходил. То есть было какое-то направление с помощью разных таких вещей купить велосипед или мяч, или книгу, пойти на какой-нибудь кружок интересный и так далее. И было также объяснение, почему это стоит, почему это не стоит. Хотя это действовало меньше. Потому что когда приходила какая-то плохая компания и позиционировала себя как сильная, по природе ребенок хочет включиться в нее и готов дать все за это. Но даже когда я иногда попадал в такую компанию, я чувствовал, что это не со стороны родителей. Я чувствовал себя там чужаком. Я давал себе в этом немножко так свободу, но не то, что я хотел оставаться с ними. В этом разница, потому что я получил очень сильное направление со стороны родителей.
Давайте посмотрим на ситуацию глазами ребенка. Допустим, один из моих детей очень замкнутый, закрытый, не имеет навыков общения с другими, зациклен на себе и боится общаться с миром. Давайте посмотрим его глазами. До сих пор мы говорили, как мы к этому относимся, как мы это видим. Мы предложили упражнения, но до того давайте постараемся понять самого ребенка, что он чувствует. Двое моих детей очень общительные, а один совершенно необщительный. У него нет никаких способностей и навыков к общению. Может быть, он боится окружающих людей? Что он ощущает внутри себя? Что он чувствует? Как он ощущает других вокруг себя, как своих врагов? Почему он их боится? Что происходит у него внутри?
Главным образом это стыд.
Стыд? Чего он стыдится?
Того, что может ущемить свое эго. Все эти дети стеснительные. Это может быть и страх, но если не страх, то это стыд.
Давайте рассмотрим каждое по отдельности. Страх, стыд. Объясните мне это. Раскройте эти понятия.
Страх. Я боюсь, что если я приближусь к ним, они могут нанести мне какой-то ущерб, травмировать. Не то, что они меня побьют, но отреагируют так презрительно при всех, или даже не в присутствии других. Я очень боюсь этой травмы душевной, потому что мне доставляет это очень неприятное ощущение. Это повреждение моего «я», человек, который растет, развивается, который еще не завоевал свое место, не занял свое место в обществе, он растет, для него это очень важно, и он готов пожертвовать собой, лишь бы не потерять свое «я». Это развивается особенно в переходном возрасте, в подростковом, чтобы дать человеку сильный толчок в жизни, чтобы развивался как можно больше и в социальном плане, и в личном. И поэтому получается, что в эти годы нам так важно общество, что скажут, как отнесутся. Эта природа развивает в нас такие побуждения, и мы с их помощью как раз продвигаемся. Ты говоришь, нет, пусть он не следует за обществом, которое не выглядит сильным, важным, таким наглым. Он тоже хочет быть наглым, дерзким. Он тоже хочет плевать на всех, ведь его эгоизм этого хочет. Но только он вместе с этим стесняется, стыдится. Может, его побьют. Может быть, отец и мать и его дома накажут, шлепнут там. Короче говоря, все это расчет. Всего лишь расчет. Человек — это кусок эгоизма, и все время производит расчеты. С одной стороны, он хочет завоевать весь мир, а с другой стороны, может быть, меня тут побьют, может быть, мне за это что-то будет, может быть, это трудно, может быть, еще что-то. Ну, и он производит расчет, да или нет. И те же дети самые неуправляемые, каждый из них и дерзкий, и стеснительный, и трусливый. Ну, расчет они производит вместе с уровнем всех этих свойств, в каком сочетании все эти свойства находятся в каждом человеке. Но каждый человек производит расчет, учитывая максимальную пользу. Вот и все. Поэтому мы должны посмотреть, что есть в ребенке, сколько у него страхов, тревог, сколько вместе с этим у него есть наглости, какой он расчет производит, правильный или неправильный, из-за того, насколько я могу быть свободным, или насколько я могу бояться, какое наказание я получу за это, или что я могу выиграть здесь. Это всего лишь расчет на выигрыш или проигрыш в эгоизме. Поэтому все время нужно говорить с ним и объяснять ему все эти вещи. Это не каждый родитель способен это делать.
Естественно, что люди сталкиваются с трудностями, поэтому мы и здесь.
Поэтому мы и говорим о курсе.
Ясно, ясно.
Родитель должен знать внутренний склад своего ребенка, как каждый человек. у ребенка это очень выделяется, видно, ему важно общественное мнение и внутреннее ущемление. И как объяснить ребенку так, чтобы избежать этого и предпочесть то над всеми этими расчетами острыми, очень чувствительными?
Могу ли я, как родитель, при помощи разговоров с ним или иных средств, могу ли я, обращаясь к нему, к ребенку, который испытывает трудности в общении из-за того, что, как я понял, он боится понести моральную травму, могу ли я войти в это внутреннее место, где он производит все эти расчеты?
Нет.
Не могу?
Я не полагаюсь на тебя. Я прошу прощения, чтобы ты так сделал ребенку. Но если ты действительно хочешь заботиться и ухаживать о таком ребенке, приведи его на занятия, на семинар. На выяснение этих вопросов. И не к внутреннему выяснению этих вопросов никто не будет с ним говорить, с этими детьми, но именно таким образом, что они сидят и разговаривают.
Кто они? В обществе кого происходит такое обсуждение?
В форуме детей. 5, 10, 15.
Та самая группа детей?
Да.
Именно то общество?
Да, да.
В котором он испытывает затруднения в общении?
Да, да, да. И там он начинает настраивать связи с другими.
Как? Это что, чудо?
Ну, ты должен быть специалистом. Ты должен так их организовать, чтобы они начали говорить между собой, выясняя все эти вопросы. И никто из них не может убежать. Никто не может убежать. Мы объясняем им прежде всего тогда, кто они, насколько они боятся, насколько понимают, насколько умные, насколько сильные герои, насколько так или сяк. Мы хотим привести их прежде всего к равному уровню.
Кого?
Всех детей. Что у всех есть одно и то же. Только у одних это так, у других так. У каждого согласно своему характеру. Не говори, что ты герой. Нет, какой герой? Сейчас мы приведем сюда кого-то, и ты начнешь бояться. Приведем сюда льва, или полицейского, или твоего папу. Давай посмотрим на тебя. Или детей на несколько лет старше тебя. Посмотрим, какой ты будешь герой перед ними. То есть все в относительном расчете. Не то, что мы хотим разрушить их эгоизм, нет. Мы хотим, чтобы они поняли, что все эти вещи должны быть в равновесии. Итак, мы даем такие примеры. Фильмы, потом мы говорим об этом короткометражном фильме, какую-то историю, потом обсуждаем ее. Ты берешь просто какой-то фрагмент жизни, я хочу это исправить. Ты не можешь так. Ты формируешь человека, лепишь его, ты должен провести его через систему, которая все время занимается им, пока он не выходит в 17-18 лет, и он якобы уже большой, якобы. И потом тоже. И ты не можешь полагаться на родителей. Сколько бы мы ни говорили с детьми, ты спрашиваешь меня как родителя, мне не хочется ничего говорить тебе.
Почему?
Потому что, ну, кому я говорю? Я говорю родителю, с улицы, он ничего не знает ни о себе, ни о своей жизни. Сам он находится в полном крахе. Ну что я скажу ему? Ты скажешь ребенку так или так? Он не слышит то, что я хочу, чтобы он услышал. Пока он приходит домой, у него тысячи еще разных проблем. Он раздражается. Я могу полагаться потом, что моя забота о ребенке дошла до него правильно. Потом он приходит ко мне с претензией, что я не прав. Поэтому не давай родителям воспитывать детей. Они не способны, потому что не получили сами воспитание. Я не вижу во всей этой передаче дать какие-то рекомендации, подсказки родителям. Это не поможет. Они несчастны, они сами не понимают, что делать. Посмотри на наш мир. Это мир родителей. Ну и что? Какой мир? Ты доволен им?
Конечно, нет. Никто не научил их быть родителями.
И ты хочешь сейчас, согласно какому-то маленькому совету,
Здесь нужен не маленький, а большой совет и глубокая мудрость.
Так пригласить их родителей на интенсивный курс. А потом через них начни воспитывать детей. И не, даже не через них, а и в школе, и в разных местах. Через телеканалы правильные, когда ты приглашаешь туда людей правильных.
Видимо, следующая наша беседа будет посвящена терапии для родителей, но пока что мы должны завершать, потому что наше время закончилось. Спасибо вам на этом, Рав Лайтман. Вам придется провести нам терапию на следующей беседе. Спасибо, Ница. Спасибо и вам за то, что были с нами. Приходите еще, будет интересно. Всего наилучшего. Новая жизнь.